ознакомила Светлана Вольская.
И вновь к прогнозам синоптиков. С западными и северо-западными потоками, что установились на больших высотах над европейским континентом, на большую часть европейской России два дня будет поступать влажный и относительно теплый воздух Атлантики. Сегодня в Санкт-Петербурге снег, днем преимущественно без осадков, температура около нуля. В Москве также небольшой мокрый снег, условия для гололедицы. Максимальная температура 2 градуса тепла, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Борьба с коррупцией в ГАИ в Самаре. Последние инициативы. Реакция на последние думские инициативы по изменению избирательно-законодательского права в России. Британская премьера фильма о Джеймсе Бонде «Казино Рояль».
Об этом в ближайшие полчаса. Я снова напомню главную тему утреннего эфира. В Южной Осетии в воскресенье прошел референдум о статусе этой непризнанной республики и выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии в Скинвале, 98% избирателей проголосовали за кандидатуру действующего президента Эдуарда Кокойте и 99% за независимость республики. Подробнее о том, как проходили выборы и референдум, о проведении так называемых альтернативных выборов в Южной Осетии, комментарии и прогнозы экспертов, все это вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжении темы вопроса, к которому мы продолжаем обращаться к слушателям.
Нужно ли России признавать независимость Южной Осетии? Осетии. Я напомню телефоны пейджинговой компании. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов. Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам.
В Самаре по инициативе ГАИ на всех пунктах прохождения техосмотра автомобилей с ноября установлены камеры видеонаблюдения. Однако новшество, вопреки ожиданиям, не снизило, а даже повысило коррумпированность среди сотрудников автоинспекции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
С 1 ноября в качестве эксперимента в Самаре на всех пунктах прохождения техосмотра транспорта установлены камеры видеонаблюдения. По словам начальника ГАИ Самары Игоря Рудакова, причиной оборудования пунктов техосмотра видеокамерами стали многочисленные жалобы со стороны автолюбителей на коррумпированность сотрудников госавтоинспекции. Теперь видеокамеры будут фиксировать все автомобили во время прохождения технического осмотра. Сделанная цифровой автоматической видеокамерой фотография автомобиля на станции техобслуживания будет распечатываться на оборотной стороне листа технического контроля в качестве доказательства, что автомобиль действительно прошел техосмотр, рассказал начальник ГАИ Самары Игорь Рудаков.
Мы действительно разворотили, так скажем, муравейник. То есть основная часть автолюбителей просто задавал вопрос, а как же теперь проходить технический осмотр? Мы также будем продолжать проводить негласный контроль за работой станции. Те станции, которые не будут выполнять наши требования, соответственно, они получат предписание и будут закрыты.
Руководство Самарского ГАИ считает, что новшество позволит избавиться от существовавшей до недавнего времени практики, когда коррумпированные сотрудники госавтоинспекции продавали талоны техосмотра. За 1000 рублей в Самаре можно было купить талон о прохождении техосмотра. Как выяснилось, появление камер видеонаблюдения на пунктах технического контроля не остановило коррумпированных автоинспекторов от торговли талонами техосмотра, говорит автолюбитель Алексей Шубников.
Думаю, нет. Почему? Но эту фотографию также можно сделать на компьютере.
В самарском интернете появились объявления, авторы которых предлагают автолюбителям помощь в получении техосмотра. Для этого посредник встречается с заинтересованным автолюбителем и фотографирует его автомобиль. Затем фотография впечатывается в подлинный лист технического контроля. Возросла и стоимость талона о прохождении техосмотра. Теперь приобрести его у посредников можно за 2000 рублей. Хотели как лучше, а получилось как всегда, рассказывает Валерий Ануфриев.
Может быть, и борется успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид. Да вообще это власть. Сама власть, все против народа направлено.
Продолжает автолюбитель Вера Степанова.
Думаю, не особо, незаметно. Во-первых, раньше акций больше с этим проводилось, а сейчас уже нет. Нет, ну конечно же проблема уже немножко спала, но и бороться с этим стали меньше. Следовательно, скоро она опять, мне кажется, поднимется.
По словам самарских автолюбителей, даже если с каждым талоном о прохождении техосмотра будет выдаваться персональный регистрационный ключ, как это происходит сегодня с лицензионными компьютерными программами, то даже такая мера не сможет остановить практику по продаже талонов техосмотра. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, ну, видимо, начнем с ситуации в Брюсселе, где Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом.
Да, об этом пишут сегодня центральные газеты. И Польша заблокировала переговоры о новом соглашении России с ЕС, так озаглавлен материал «Коммерсанта». Вчера главы МИД Европейского Союза не смогли договориться о начале переговоров с Россией по вопросу выработки нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Это произошло из-за позиции Польши. Варшава пообещала блокировать переговоры с Россией до тех пор, пока Москва не ратифицирует энергетическую хартию и не снимет эмбарго на польскую мясную и сельхозпродукцию. Об этой теме пишет в центральном материале не только «Коммерсант», но и газета «Газета». «Вето на мандат» называется статья. В понедельник министр иностранных дел Польши Анна Фатыга подтвердила, что Варшава намерена продолжать блокировать начало переговоров между Европейским Союзом и Россией. Де юре Варшава недовольна тем, что в условиях ЕС не значится требование к России ратифицировать Европейскую энергетическую хартию. Де-факто от Москвы Польша требует снять запрет на экспорт в Россию продукции животного и растительного происхождения. Это материал издания «Газета», и об этом еще сегодня пишут на первой полосе «Известия». В центре внимания сегодняшней газеты «Время новостей» новость о том, что «Единая Россия» решила не отменять выборы мэров до 2009 года. Вчера партия «Единая Россия» в очередной раз продемонстрировала свою демократическую сущность. На совещании с участием мэров, единороссов и руководства «Единой России», которое состоялось в понедельник в Москве, было решено, что отменять выборность мэров нельзя. Внести соответствующие поправки в действующее законодательство о местном самоуправлении месяц назад предложили как раз члены этой партии Владимир Мокрый, Владимир Житких и Алексей Огоньков, напоминает «Время новостей». И сегодня на первой полосе издание публикует репортаж Ивана Сухова с праздника независимости в Южной Осетии. Тем не менее, для самого журналиста праздник закончился неудачно. Воскресным вечером Сухов был ограблен и получил травму лица в самом центре столицы непризнанной республики. Об этом инциденте, который вряд ли можно отнести к банальному ограблению, пишет в сегодняшнем времени сам Сухов. Перейдем к обзору газеты «Ведомости». На первой полосе издание сообщает о выводах аналитиков голландского ING банка. По их подсчетам, «Единая Россия» получит в новой думе до 70% голосов, а новым президентом выберут ставленника Путина. Ну вот такие, я бы сказал, не очень неожиданные прогнозы.
Спасибо, Антон. С Антоном Желновым мы вновь встретимся через полчаса и продолжим знакомиться с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кахойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. США внесли Узбекистан в список стран, где грубо нарушаются религиозные свободы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Вот некоторые темы выпуска. «Единая Россия» опять меняет выборное законодательство. Проект нового договора между Татарстаном и Российской Федерацией. Политический кризис в Туве. Голодовка депутатов Петрозаводского горсовета. Очередная попытка создания социал-демократической партии. Время политики в 10:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И хотя мы обещали начать с новостей из-за океана, все-таки хочется вот о чем с вами поговорить. Сборная России завтра играет в последний в этом году матч. Скажите, по футболу я имею в виду, естественно, сборную России. Скажите, пожалуйста, что известно о том, как готовится сборная?
Ну, вчера сборная России из Сочи перебралась в Скопье, где завтра в 17 часов по местному времени, а по московскому это будет 19 часов, состоится отборочный матч чемпионата Европы 2008 года с командой Македонии. Туда из Германии также прилетел нападающий Иван Саенко, но не приехал центральный защитник, армеец Сергей Игнашевич. Он не смог восстановиться после травмы, полученной неделю назад в матче с «Зенитом». И напомню, что пока в отборочной группе Е, где выступают россияне, впереди сборной Англии, Хорватии, Македонии и Израиля, набравшие по 7 очков. Команда России с 5 очками занимает 5-е место и замыкает турнирную таблицу сборной Эстонии и Андорры, не имеющие очков. И помимо матча России и Македония, завтра в этой группе пройдет еще встреча Хорватия и Израиль. Но еще несколько слов о российском футболе. В понедельник в Москве на большой спортивной арене в Лужниках были сыграны очередные матчи традиционного осеннего турнира Кубок ПФЛ. Среди 5 лучших команд второго дивизиона «Спартак» из Владикавказа нанес крупное поражение одноклубникам из Рязани 3-0. «Носта» из Новотроицка, это город в Оренбургской области, сыграла в ничью 1-1 с ивановским текстильщиком «Телекомом». Перед заключительным туром, который будет проведен 15 ноября, таблицу возглавляют футболисты Владикавказа и «Иркутская звезда». Именно они и разыграют главный приз этих соревнований. Ну а теперь перейдем к новостям из-за океана. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились 4 встречи из 6 запланированных на сегодня. Вашингтон обыграл Флориду 4-2. В этом матче свою 12-ю в сезоне шайбу забросил Александр Овечкин, выступающий за Вашингтон. Питтсбург одолел Филадельфию 3-2, и победная шайба в этом матче на счету Евгения Малкина. Монреаль выиграл у Оттавы 6-4. В составе победителя отличился Алексей Ковалев. И, наконец, Баффало взял верх над Каролиной 7-4 и по-прежнему возглавляет таблицу как восточной конференции, так и всего чемпионата. А в Национальной баскетбольной ассоциации сыграны уже все 3 матча вторника, и самый крупный счет был в игре Сиэтл-Нью-Джерси 119-113 в пользу Сиэтла. Орландо выиграл у Бостона 92-89, Кливленд у Нью-Йорка 102-96. После этой победы Кливленд вышел на первое место в западной конференции, опередив Атланту. На проходящем в Шанхае итоговом мужском теннисном турнире «Мастерс Кап» в понедельник были сыграны первые матчи в золотой группе. Американец Джеймс Блейк победил испанца Рафаэля Надаля 6-4, 7-6. Причем тайбрейк он выиграл со счетом 7-0. И личный счет встречи этих теннисистов стал 3-0 в пользу американца. Россиянин Николай Давыденко взял верх над испанцем Томми Робредо 7-6, 3-6, 6-1. В парном разряде также в золотой группе швед Йонас Бьоркман с белорусом Максимом Мирным обыграли польский дуэт Мариуш Фюрстенберг, Марцин Матковский 6-3, 6-4. Француз Фабрис Сантаро, который год назад выиграл этот турнир вместе со своим соотечественником Мишелем Ладра, теперь выступает с сербом Ненадом Жемонжичем. И стартовали они неудачно, уступив Марку Ноулсу с Багамских островов и канадцу Дуниэлю Нестору 3-6, 2-6. Сегодня состоятся вторые матчи в красной группе. Швейцарец Роджер Федерер будет играть с американцем Энди Родиком, а хорват Иван Любичич с аргентинцем Давидом Налбандяном.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». На мировые экраны выходит новый фильм о непотопляемом британском разведчике Джеймсе Бонде «Казино Рояль», снятый по одноименному роману Иэна Флеминга. Сегодня в Лондоне состоится британская премьера фильма в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
21-я серия «Кинобондианы», в которой роль агента 007 впервые играет английский актер Дэниел Крейг, это ремейк одноименного фильма 1967 года с Дэвидом Нивеном в главной роли. Однако «Казино Рояль» 2006 года коренным образом отличается от своего первого варианта, который был снят в жанре банальной комедии. Недаром продюсеры фильма Барбара Брокколи и Майкл Уилсон пригласили Мартина Кэмпбелла, режиссера, снявшего в 1995 году один из самых успешных фильмов о Бонде «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном. Новый фильм отличается и от своего первоисточника – романа Иэна Флеминга, написанного в 1953 году в разгар Холодной войны. Авторы сценария приложили немало усилий для модернизации сюжета романа, стремясь сделать действие фильма актуальным для наших дней. Если у Флеминга главный противник британского разведчика Лео Шифр – коммунистический агент, то в казино «Рояль» он гангстер, финансирующий международный терроризм. Его играет датский актер Мадс Миккельсен. В новой серии «Кинобондианы» сохранены все атрибуты классических фильмов о Джеймсе Бонде. В нем зритель увидит и захватывающие единоборства и погони, и не менее волнующие эпизоды страсти агента 007 к соблазнительной Веспер Линд, которую превосходно играет Эва Грин. Как всегда, действие фильма происходит в экзотических и отдаленных от Британии регионах земного шара. Это и Мадагаскар, и Флорида, и Черногория, и Венеция. Дэниел Крейг – шестой британский актер, играющий Джеймса Бонда. Как он справился с новой для себя ролью? Говорит главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари.
Продюсеры фильма – эксперты в своем деле, и у меня есть серьезные основания утверждать, что и на этот раз их выбор оказался удачным. Думаю, что Крейг замечательно выглядит на экране и не копирует никого из своих предшественников. И, что очень важно, он актер со своей индивидуальностью. Да, это актер, оказавшийся в нужное время в нужном месте.
Говорил главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Депутаты снова хотят изменить избирательное законодательство, и это активно обсуждается в российском интернете. «Бред или реальная политика» – одна из публикаций, посвященных этой теме. Ее представит наш коллега Александр Гостев.
Это не переворот и даже не переворотик. Простой доворот винта в государственном мозгу, направленный такой микроинсультик для пользы дела, чтобы так называемая конституция действовала еще лучше, пишет по поводу последних думских инициатив по изменению избирательного законодательства в России известный литератор и публицист Самуил Лурье в материале под заголовком «Реальная политика» на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
А то в ней, в Конституции, то бишь, попадаются разные лишние слова. Например, ни с того ни с сего написано «власть избирается большинством населения». И можно так понять, что если это самое большинство на так называемые выборы не придет, то власть будет немножко того, как бы недоизбранная. Строго говоря, понять данную фразу как-нибудь иначе даже и невозможно. Мешает одно существительное, так позабудем его. Применив метод управляемого точечного маразма, получится, власть избирается большинством, ну и все. Теперь только вскочить, как будто в голову внезапно пришла мысль, и заголосить на всю нижнюю говорильню. А чего это тут у нас? Какой-то порог придуман, какой-то явки. Половина списка избирателей плюс один голос. Это зачем? С какой стати? В передовых странах ничего такого нет. Послушайте, давайте похерим этот порог, оставим гладкое место, чтобы, значит, не споткнуться. И дело в шляпе, и беспокоиться не о чем. Даже бюллетени заполнять за отсутствующих несознательных, даже подписи их подделывать ни к чему. Пенсионер придет сам, солдата приведут, студенты достанут, заключенный тоже никуда не денется, остальные свободны. Это очень великодушно со стороны власти, что она согласна быть избранной большинством меньшинства, что раздумала, хотя и собиралась, тащить к урнам за шкирку всех. Решила, а черт бы с нами. Спасибо ей. А еще и тем и другим запретят говорить о конкурентах неприятное, чтобы в соревновательном пылу не сболтнули лишнего. А кто скажет что-нибудь такое, из чего можно вывести, будто РФ не лучший из миров, того вообще сейчас же на живодерню. Поэтому предвыборная борьба неизбежно превратится в настоящий конкурс красоты. Дефиле в мундирах, дефиле в купальниках. В промежутке представители всех кормушек споют по куплету гимна, выразительно прочитают басню Михалкова. В дополнительном туре, если таковой понадобится, можно предложить капитанам команд, как в КВН, скрестить умы. Хотя лучше бы до этого не дошло, поскольку силы слишком равны.
Бред, конечно, все это, констатирует Самуил Лурье, для любого нормального человека, просто на слух. Бред, который у нас называется «реальная политика».
Самое поразительное во всем этом, что никто абсолютно не переживает. Это ощущение такого действительно странного тупика, которое трудно понять человеку, живущему за границей нашей страны. Ведь вроде бы это же чистая пародия. Вот самая настоящая насмешка и пародия. Все совершенно как у людей, но только без всякого содержания. То есть вот автомобиль точно такой же, выглядит замечательно. Интерьер в нем и снаружи он покрашен хорошо. Единственное, что нужно колеса ему и залить бензином. Но это неважно, пускай это крутится, это не хуже, чем у людей. Это было бы очень смешно, если бы не знать, что в конце концов это должно обернуться к какой-то бедой. Я вот недавно прочитал очень толковую книжку про начало Великой Отечественной войны. Там как-то вот очень убедительно показано, что на самом деле вот эти страшные поражения 41-го года, они не объяснялись ни случайностью, ни вероломностью. Всем известно уже, что и техники было больше, чем нужно и так далее. А просто Сталин уже довел страну до того, что она не способна была ни сопротивляться, ни побеждать, ни нападать, ни защищаться. Просто события в конце концов повернулись так, что все это забыли, но реально оказывается, что когда в стране нет свободы, в результате государство так развращает своего гражданина, что у него нет никаких моральных норм, ну, грубо говоря, изнасилованный человек, даже если ему очень нравится и он привык, он, в общем-то, становится как-то не способен защитить ни себя, ни других, он не боеспособен. Человек, лишенный чести, а в конце концов в этих категориях приходится разговаривать, человек, лишенный чести, он совершенно беззащитен. Просто он этого как-то не понимает. Это не смешно. Вообще, я вот старался написать, что это вот смешно, потому что, ну, какие это выборы? Не выборы, это понятно, с предназначенным совершенно результатом и с абсолютным безразличием всех участвующих. Все делают вид, все играют в пародии и делают вид, что все в порядке. Вроде ерунда, а между тем какая-то глубокая таится во всем этом драма, мне кажется.
Мнение известного петербургского литератора и публициста Самуила Лурье. Интернет-сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 ноября, вторник, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Эпоха диктатуры генерала Франко в версии кинематографистов, тема сегодняшней истории Запада и Востока из Испании. Будущее телевидения с точки зрения компании Nokia, исследование, о котором вы узнаете из панорамы высоких технологий.
И я снова напомню главную тему утреннего эфира. В Южной Осетии в воскресенье прошел референдум о статусе этой непризнанной республики и выборы президента. По данным Центра избиркома в Цхинвале, 98% избирателей проголосовали за кандидатуру действующего президента Эдуарда Кокоэта и 99% за независимость республики. Подробности вы услышите буквально через 2 минуты в репортаже корреспондента «Радио Свобода». И я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Нужно ли России, по вашему мнению, признавать независимость Южной Осетии? И вот наш слушатель Николай Борода пишет. «Я не понимаю, почему народ Германии имел право на объединение, а народ Северной и Южной Осетии такого права не имеет. Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения».
Сегодня в 7 часов вечера на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в России начинается первый судебный процесс по делу об убийстве собаки Рыжик. Живодеры в России до тех пор будут утверждаться в своей вседозволенности и безнаказанности, считает президент Центра ВИТА Ирина Новожилова, пока не будет принят федеральный закон в защиту животных от жестокости, который одновременно явился бы и гарантом благополучия людей. Ирина Новожилова сегодня гость в нашей студии. Ведет передачу Владимир Бабурин. Время гостей. В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас половина восьмого. В Москве утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокоэта вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. По предварительным данным, Кокоэта набрал около 98% голосов на состоявшихся 12 ноября выборах президента Южной Осетии. На проводившемся одновременно референдуме 99% избирателей высказались за независимость от Грузии. Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. На скамье подсудимых Сергей Мозгалев, обвиняемый в том, что на начал драку с выходцами из Чечни. В результате погибли 2 местных жителя. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Блэр, в частности, отметил необходимость давления на Иран, чтобы заставить его прекратить поддержку исламских радикалов в Ираке и Ливане. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде. Среди убитых 8 боевиков. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудили на встрече в Вашингтоне иранскую ядерную программу. Израиль рассматривает намерение Тегерана продолжить работу по обогащению урана как угрозу своей стране. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. В понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Варшава потребовала, чтобы Москва сначала подписала Европейскую энергетическую хартию и отменила ограничения на импорт продовольствия из Польши. В Брюсселе сегодня состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом и странами Закавказья, Азербайджаном, Арменией и Грузией. ЕС предлагает 3 странам дополнительную помощь и расширение экономического сотрудничества при условии проведения ими широкомасштабных реформ.
И теперь вновь о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: «Кузьминки, встречи зимы, не заковать реку зиме без Кузьмы Демьяна, окаменит воды, наладит переходы, наступает господство зимы чародейки, ноябрь едет с гвоздем». Правда, далее отмечается, что если дороги развезет грязью, не жди морозов до начала декабря, но, судя по прогнозам синоптиков, нам морозов и не ждать, поскольку сегодня в Санкт-Петербурге снег, днем преимущественно без осадков, температура около 0, в Москве днем также небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, максимальная температура 2 градуса тепла, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
7:32 в Москве, и снова главной теме утреннего эфира. Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. О том, как в воскресенье проходили в этой республике выборы и референдум, напомнит корреспондент радио «Свобода» Алан Схурбаев.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты принимает поздравления с переизбранием на второй срок, в то время как международное сообщество отказывается признавать законность выборов и референдума о независимости Южной Осетии. По предварительным данным, за действующего президента Эдуарду Кокойты проголосовало 96% жителей Южной Осетии, обладающих правом голоса. За независимость республики отдали свои голоса 99% избирателей. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Южной Осетии Белла Плиева. Всего 12 ноября на участки пришло более 95% избирателей. Уже на следующий день после выборов в адрес Эдуарда Кокойты поступили поздравления, в том числе от главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова и президента Приднестровья Игоря Смирнова. Одновременно с поздравлениями пришло сообщение о том, что Совет Европы не признает результаты референдума. Генсек Европы Терри Дэвис назвал референдум в Южной Осетии бесполезным и несвоевременным. Обстоятельства, в которых проводился референдум, и особенно тот факт, что коренные грузины не имели права голоса, лишают его всякого смысла, сказал генсек, подчеркнув, что результаты голосования не могут быть приняты даже к сведению. Против референдума и президентских выборов в Южной Осетии высказались также представители НАТО и администрации президента США. То, что выборы и референдум в Южной Осетии не получат международного признания, не портит общего настроения у населения Южной Осетии. Уже 2 дня здесь продолжаются выразочные концерты, народ республики отмечает сохранение независимости. Определился победитель и так называемых альтернативных выборов на территории Южной Осетии. Альтернативным президентом Южной Осетии стал Дмитрий Санакоев, бывший премьер-министр республики, сражавшийся во время конфликта 90-х годов против грузинских войск. Сегодня Цхимаальский дом Дмитрия Санакоева, который провозгласил курс на воссоединение Южной Осетии с Грузией, украшает надпись «Здесь живет предатель». Абсурдом назвал сложившуюся ситуацию бывший министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. По его словам, ни один из победивших на параллельных выборах ничего не решают. Для Грузии данный факт не принесет ничего хуже того, что уже было, хотя возможны внутренние противоречия, заявил Хайндрава. За ходом голосования в Южной Осетии наблюдали представители 11 стран – России, Польши, Украины, Германии, Австрии, Испании, Венесуэлы и Иордании, а также непризнанных Абхазии, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Несмотря на почти 100% явку и единодушие жителей республики, группа международных наблюдателей признала выборы демократичными и свободными. Эдуард Кукойты уже заявил, что одним из приоритетов политики Южной Осетии будет ее интеграция с Россией. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Пхенвал, Южная Осетия.
И в продолжении темы. Нужно ли России признавать независимость Южной Осетии? С таким вопросом Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга.
У меня там бабушка живет. На самом деле там и так все российское. Там продукты российские, деньги российские, все российское.
Обостряет обстановку, с моей точки зрения, грузинская сторона. Осетины все-таки они ближе и со славянами вплотную контактировали с древнейших времен. Я думаю, что в связи с той ситуацией, которая у нас сейчас с Грузией, поддержка Южной Осетии, она желательна со стороны России.
Конечно, надо. Это все равно это отдельное государство, которое имеет право на собственные права, которое не обязано входить в какие-то другое государство и принимать их какие-то особенности, какую-то вот национальность, а должно сформировано быть по-собственному.
Я считаю, что надо. Во-первых, там проживают очень много российских граждан. И потом, я считаю, вообще изначально разделение Осетии на Южную и Северную, оно, мягко говоря, было не очень законным. Это, насколько не ошибаюсь, в 1937 году было сделано товарищем Сталиным. Вот это было само по себе неправильно. Все-таки нужно думать о своих гражданах, об интересах своей страны, а не об интересах Грузии.
Если народ хочет быть независимым, надо придумать какой-нибудь дипломатический казус, поддержать южноосетинцев и в то же время не ввязываться в войну с Грузией.
Если народ Южной Осетии выбрал присоединиться к России, то ее надо поддержать. Россия не должна вести свою политику в ущерб своим интересам, чтобы, с одной стороны, не позволить гражданам страдать из-за амбиций руководителя, а с другой стороны, Россия должна все-таки посчитаться с мнением народа Южной Осетии.
Насколько я понимаю, Южная Осетия хочет отделиться от Грузии, а Грузия мешает. Кроме России, кто же ей поможет?
Мне кажется, во главу угла надо все-таки мнение народа ставить, а не политические какие-то отношения. Ну, если люди не хотят жить по тем или иным причинам в этом государстве, причем это целый народ, этническое образование, то почему нет?
Обязательно надо. С Грузией у нас по-прежнему нормальные отношения, только с определенным количеством тех людей, которые сейчас у власти в Грузии, у нас нет контакта. Но все же прекрасно понимают, почему. Поэтому нам нужно в данный момент поддержать Осетию.
Я считаю, что нам нужно как можно побыстрее налаживать отношения. Все-таки Всевышний нам дал жизнь. Хочу, чтобы мир был, к миру как-то подходить.
Южный и северные, в принципе, это одна страна, и нужно соединить. И если они не хотят быть в Грузии, то почему им не предоставить такую возможность?
Жизнь показывает, что какие-то вещи должны созревать, и надо наблюдать и принимать решения сообразно тому, что происходит. Когда будет ясно, что нужно бежать, лететь, помогать, наверное, нужно делать это. Но очень опасно сделать это раньше времени.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли России признавать независимость Южной Осетии. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Nokia представила исследование, посвященное будущему телевидения. Исследование проведено Лондонской школой экономики и политики. Ученые утверждают, что развитие телевидения тесно связано с трансляцией телеканалов на мобильные телефоны и на ладонные компьютеры. О выводах, к которым пришли британские специалисты, рассказывает Владимир Губайловский.
Будущее телевидения – это в первую очередь мобильный доступ. Это приведет к радикальным изменениям всего телевещания. Так, прайм-тайм должен сместиться на полдень, а значительную часть контента пользователи будут создавать сами. Зрители будут активно использовать свои мобильные устройства для создания собственного видео. Рекламные ролики сократятся до 5 секунд и будут настраиваться на пользователя с учетом его профиля.
Новости коротко. В 2007 году Генеральный штаб Вооруженных сил России снимет все ограничения на точность определения координат навигационной системой ГЛОНАСС, сообщает ИТАРТАСС. Орбитальная группировка ГЛОНАСС достигнет 18 космических аппаратов. Она обеспечит действие системы на большей части земной поверхности, в том числе на всей территории России. В 2009 году полное развертывание ГЛОНАСС позволит России предложить альтернативу американской спутниковой навигационной системе GPS. В Берлине названы победители ежегодного международного конкурса блогов, который проводит радиостанция «Немецкая волна». Призов удостоились два российских проекта. Лучшим в номинации «Корпоративный блог» был признан дневник Василия Уткина о футболе в рамках проекта «Спорт сегодня». Среди русскоязычных блогов лучшим назван блог «Магазета онлайн. Все о Китае». Проект посвящен политике, экономике и культуре Китая. Главный приз конкурса «Лучший блог 2006» получил американский проект Sunlight Foundation, посвященный борьбе с коррупцией в органах власти Соединенных Штатов. Компания Microsoft представила демо-версию сервиса PhotoSynth, который позволяет преобразовывать коллекцию фотографий объекта в трехмерную сцену, которую можно рассмотреть со всех сторон, приблизить или отдалить. В качестве демонстрации возможностей технологии разработчики представили трехмерную виртуальную модель площади Сан-Марко в Венеции.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами вновь находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро. Доброе утро.
Антон, вот у нас был репортаж из Лондона о премьере в Великобритании фильма о британском разведчике Джеймсе Бонде. Такая детективная история, но я так понимаю, что детективы на сегодня не заканчиваются.
Продолжаются, да. Да, журналист Наталья Геворкян на страницах сегодняшнего «Коммерсанта» комментирует находку в испанском мусорном баке секретного документа, в котором лидеры Евросоюза якобы договаривались о том, как противостоять Владимиру Путину. «Мусор, как известно, находка для шпиона», — пишет Геворкян, «но мусорная информация, появившаяся в «Эль Пейс», совершенно не изменила, не добавила и не убавила ровным счетом ничего к тому, что и без всякого мусора понимает вся Европа». Европейцы вполне в курсе того, что их лидеры уже давно спорят о том, как относиться к путинской России. Найденный и опубликованный испанцами протокол закрытого совещания перед саммитом Европа-Россия в финском Лахте повторяет то, о чем европейские газеты писали за 2 недели до саммита, за неделю до саммита и в день саммита. А именно, Европа, скорее всего, выберет более жесткий тон в разговоре с президентом Путиным по всему спектру проблем, от энергетики до прав человека. Но не всем лидерам старой Европы это понравится. И без секретного мусора расклад голосов был известен. Кто бы сомневался, что финны и поляки будут наезжать, господин Баррозу призывать к спокойствию, а президент Ширак защищать русского коллегу и друга из последних сил. Новостью в Лахте стало не это, а как раз то, что, несмотря на разногласия, европейские лидеры все же заняли в разговоре с российским лидером консолидированную позицию, и эта позиция была Путину неприятна. Это правда, что так называемая «молодая Европа» гораздо радикальнее и критичнее настроенная по отношению к российским властям, продолжает Геворкян. Старая Европа традиционно уживалась и хотела бы, возможно, уживаться и дальше с любой властью в бывшем СССР, а теперь в России. Но только слепой или совершенно потерявший интуицию европейский политик мог не заметить, какой сдвиг произошел в общественном сознании старой Европы на волне антигрузинской истерии в России и убийство российской журналистки, как раз накануне саммита в Лахте. Европа была шокирована, старая Европа. С этого момента европейские лидеры не могли более игнорировать отношение к происходящему в Москве своих сограждан, даже если им этого очень хотелось. Политические риски добавились к энергетическим, и в результате разговор в Лахте получился таким, каким получился, а не таким, каким хотели его видеть в Москве. Европа переживает очень сложный процесс интеграции. Она весьма пестрая, и разногласия будут возникать по многим вопросам. Но она отличается от России тем, что за всеми, без исключения, европейскими лидерами стоят избиратели. Европе необходимо обеспечить себя надежными энергопоставками, но невозможно более сделать это любой ценой, в том числе и ценой молчания по поводу процессов внутри России. Наталья Геворкян, газета «Коммерсант».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который продолжает нас знакомить публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде, среди убитых 8 боевиков. В США внесли Узбекистан в список стран, где грубо нарушаются религиозные свободы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Общее количество пользователей сотовой связи в России к концу октября составило 148 миллионов, а ее плотность, то есть количество пользователей на 100 жителей, превысило 102%. Такие данные представила аналитическая компания ACM Consulting. Число пользователей сотовой связи в стране определяется по количеству проданных и работающих сим-карт, которых у одного человека может быть и несколько. Поэтому реальная плотность сотовой связи в России, по экспертным оценкам, составляет примерно 65%. Министерство обороны России с 1 января 2007 года снимет все ограничения по точности определения координат нахождения объектов из космоса с помощью глобальной навигационной системы. Об этом сообщил руководитель министерства Сергей Иванов. Система ГЛОНАСС, предназначенная для обеспечения военных и гражданских пользователей, была введена в эксплуатацию 20 лет назад по заказу оборонного ведомства. Однако для гражданских потребителей до сих пор действуют ограничения по точности определения координат объектов. 39 стран мира получают более половины всей необходимой им воды из-за границы, отмечается в докладе экспертов Организации Объединенных Наций. Среди них Азербайджан, Латвия, Словакия, Узбекистан, Украина, Хорватия, Молдавия, Румыния и Туркмения. В целом, сегодня примерно 700 миллионов человек, проживающих в 43 странах мира, располагают ресурсами воды в объеме ниже их минимальных потребностей. Однако уже к 2025 году их количество, по оценкам экспертов ООН, увеличится до 3 миллиардов за счет роста потребления воды в Индии, Китае и странах Африки к югу от пустыни Сахара. Две из крупнейших электротехнических компаний мира, американская General Electric и японская Hitachi, намерены создать совместное предприятие атомного машиностроения. Месяц назад о планируемом альянсе в этой же сфере объявили французская государственная компания Areva, крупнейший в мире производитель реакторов для атомных электростанций, и японская промышленная компания Mitsubishi. По прогнозам экспертов Hitachi, в ближайшие 20 лет в мире будет построено более 100 новых атомных станций. Создание совместного предприятия Hitachi и General Electric планируется завершить в первой половине 2007 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономический обзор, который подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 62 копейки за доллар США и 34 рубля 23 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 ноября 1974 года. Программа «Кино. Его прошлое. Настоящее. Будущее». О своем фильме «Я ходил в море за апельсинами», посвященном судьбе испанских детей, которых вывезли в СССР в 1937 году, рассказывает кинорежиссер Анхель Гутьеррес.
Это должен был быть фильм о судьбе испанских детей, которые в 1937 году оказались прекрасные, снежные в России, которые получили образование и прошли через все пути, через которые прошли все русские люди. И вот о судьбе этих бывших детей, с чем они возвращаются на родину, вот об этом я считал своим долгом сделать фильм и поступил на высшие курсы кинорежиссеров. Закончив, я уже имел сценарий, который назывался «Я ходил в море за апельсинами». Слова испанской народной песни. Такими словами. Я ходил в море за апельсинами, но в море нет апельсин. А я все-таки ходил в море за апельсинами. О, моя любовь, это прекрасное море, такое жестокое. И вот это являлся лейтмотивом всей картины. Фильм не увидел свет, хотя сценарий принят на Мосфильме. Видимо, работникам Госкомитета кино не очень нравилось, не очень по душе была сама тема. С самого начала мне все советовали и потом уже требовали, чтобы не было последнего эпизода, например, эпизод, когда испанские бывшие дети возвращаются на родину, в Испанию. Я тогда говорил, ну как же они могут не уезжать на родину, если вы, наши первые воспитатели, нам говорили, что вы приехали не для того, чтобы жить здесь, а вы приехали, чтобы здесь получить образование и подготовиться к тому, чтобы поехать на родину и нести отсюда культуру нашу для своего народа. Пусть они не возвращаются на родину. Это очень наивная точка зрения, идущая больше всего от собственного страха и от невежества, и от полного отсутствия каких бы то ни было человеческих чувств у этих людей. Если бы они были настоящими коммунистами, они бы поняли с самого начала, что я самым горячим сердцем, с самыми лучшими чувствами хотел делать фильм с благодарностью к этому народу. И я считал своим долгом, как единственный испанский режиссер от имени всех испанцев, от имени испанских матерей и испанского народа, сделать фильм с огромной благодарностью к этой стране, к этой земле, которая нам дала очень много хорошего.
Анхель Гутьеррес вернулся на родину в Испанию, где плодотворно работал режиссером. В 80-м году он создал в Мадриде камерный театр имени Чехова, в котором ставят пьесы русских и испанских авторов. «Радио Свободы». 14 ноября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Это было прошлое испанской кинематографии, а теперь поговорим о настоящем. «Вновь обретенный голос» — так называется трилогия документальных художественных кинофильмов об эпохе диктатуры генерала Франко, премьера которых состоялась в Мадриде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Трилогия, показ которой прошел в мадридском кинотеатре Доре, приурочена к 70-летию военно-фашистского мятежа в Испании в 1936 году, который положил начало длительному периоду диктатуры, продолжавшемуся до середины 70-х годов. Идея авторов киноэпопеи – воссоздать историю и отдать долг памяти невинным жертвам диктатуры, судьба которых на протяжении десятилетий в Испании замалчивалась. Кинокритик Фран Родригес. Речь идет о трагической странице нашей истории. О жертвах произвола было запрещено что-либо говорить или писать во времена диктаторского режима генерала Франко. Но после диктатуры о них не полагалось говорить во имя пресловутой доктрины национального примирения, которая, по большому счету, так никого и не примирила. Между тем, жертвы фашистского террора, те, что погибли, борясь за свободу и демократию, достойны того, чтобы о них знали и помнили нынешние поколения испанцев. Первый фильм трилогии под названием «Красные дни», снятый молодым режиссером Гонсало Бендала, повествует о начале мятежа и гражданской войны, о массовых казнях без суда и следствия испанских демократов. Мы основывали сюжет на реальных архивных материалах и воспоминаниях очевидцев, рассказывает режиссер. Мы старались во всем быть объективными. кинокритик Фран Родригес.
Если вы видите фильм с вниманием,
фильм нужно смотреть внимательно. Он полностью опровергает домыслы, появившиеся в последнее время в произведениях ультраправых историков и писателей типа модного беллетриста Пио Моа, утверждающих, что мятеж был бескровным, что испанцы с восторгом восприняли идеи фашизма. Ну а истории про сотни тысяч расстрелянных демократов, дескать, придумали американцы, евреи и масоны. Особо беспокоит, что опусы фальсификаторов истории находят в Испании довольно широкого читателя. Второй фильм назван женским именем Виктория Мерседес. Его режиссер Феликс Гомес Урда посвятил свою работу нищете и разрухе, которые принесла с собой диктатура генерала Франко. Фильм рисует картину юга Испании, Андалузии в 1949 году, то есть через 10 лет после установления диктаторского режима. Местные крестьяне вынуждены покидать родные места. В поисках лучшей доли они уезжают в города севера и северо-востока Испании. Фран Родригес. Имеется достаточно документальных свидетельств того, какой на самом деле была жизнь испанцев в период диктатуры. В андалузской глубинке люди голодали. Продуктов, получаемых по карточкам, хватало разве что на пару дней. Авторы фильма демонстрируют события тех лет на примере 15-летней девушки, которую родители вынуждены отправить на заработки. У героев фильма есть реальные прототипы. Особая роль в трилогии принадлежит картине «Узники молчания» режиссеров Мариано Агудо и Эдуардо Морено, которая повествует о машине подавления свободомыслия, действовавшей в Испании при диктатуре. В ту эпоху, по словам создателей фильма, людям, недовольным режимом, предлагалась жесткая альтернатива – умереть от рук палачей или молчать. Отсюда и название фильма. Наша задача была заставить испанцев вспомнить свою недавнюю историю, которую они совершенно забыли, говорят постановщики фильма. Ведь когда сегодня заходит речь о политических репрессиях, испанцы начинают рассуждать о Восточной Европе или латиноамериканских странах, хотя примеры тоталитарного кошмара им следует искать у себя дома. Кинокритик Фран Родригес. Цензурой было запрещено практически все, что не укладывалось в рамки ханжеского военно-клерикального режима, вернувшего Испанию во времена средневековой инквизиции. О мракобесии того времени, о преследовании свободомыслия и повествует новый фильм. Его содержание станет откровением для многих молодых испанцев, которым пора узнать трагическую историю своей родины. По мнению критики, новая трилогия проводит четкую линию между франкистскими палачами и их жертвами. Она показывает тоталитарный режим во всей его неприглядности, в то время как большинство предыдущих работ, и художественных, и документальных, старались обойти наиболее острые темы, представляя события как некий удар судьбы, обрушившийся на Испанию, как конфликт бесправых и виноватых. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы...
Вы узнаете о противостоянии Польши и России в Евросоюзе, о том, как Greenpeace воюет против генномодифицированной сои. Наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона будут размышлять над вопросом, возможен ли вывод американских войск из Ирака в ближайшее время. И также вы узнаете о том, что объединяет морского ежа и человека, и чем примечательна первая награда еще не вышедшего на экраны фильма Мела Гибсона.
Нужно ли России признавать независимость Южной Осетии? Я напоминаю, что с таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Россия не настолько блестящий дирижер, чтобы руководить этнополитическими процессами на Кавказе. Думаю, не надо раздувать костер, пишет Лариса из Подмосковья. Русские всегда защищают тех, кого обижают. Огромная страна Грузии начнет опять убивать осетинских детей, женщин и стариков. В грузинских школах преподают, что русские оккупанты. Спасибо им за все, мы признаем независимость Осетии. Вот так вот считает Сергей Анатольевич.
Ядерные державы не дают другим странам производить ядерное топливо.
Одна из наших главных задач – выбить почву из-под ног экстремистов.
Четыре палестинские группировки пригрозили атаками на американских граждан и объекты США в автономии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов очень много, но многие из моих знакомых тянут с выбором до последней минуты и еще не знают, за кого проголосуют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9530.